Да. А, значит, мы это продолжаем эту тему. Шевьон Банетель, да? Шевьон Банетель это, в принципе, как это сказали, равенство бремени. Да? Это значит вопрос, да, мы разбирали несколько на эту тему, разбирали на нескольких лекциях, правильно? А значит, Шевьон Банетель, да, это вот равенство времени. А мы разобрали тогда, с чем, с налогами, там, с разными, да, с работой, обязанность работать или не обязанность работать. А остался еще вопрос, там, с воинской, это, да, с армией, да, харидимные люди не идут в армию, это проблема большая, да, а некрасиво, да, это же, мы же должны быть равны, да, это значит, одно из требований, что должно быть равенство времени, бремя воинское. На русском языке так слышится плохо.
Бремя.
Не напоминает. Центрально все напоминает. А так это Нейтель, да? Ну, значит, нужно служить в армии, как и все, правильно? А мы тогда разбирали в самый первый раз, когда мы говорили о Зоре, что Зор приводит это, да? Он там приводит, что, в общем-то, это претензия Эребра, да? Претензия Эребра. То есть, есть еврейский народ, есть Эребра. И постоянно есть противостояние между двумя этими точками зрения, между двумя этими, да? И вот Эри Врам, у него всегда есть претензии. Да, и вот претензии, те же претензии, которые были там, когда мы разбирали, те же претензии продолжаются дальше. И одна из претензий, это как мы тогда разбирали, хорошо, это равенство, мы будем одним народом. Да, мы тогда подробно разбирали, что такое, мы должны быть равны, равенство. И это, значит, получает, да, это идея. А мы-то знаем, что значит равенство. Мы-то хорошо знаем, что такое равенство, нет? Еще из Советского Союза, нет? Помнишь, что такое равенство? Это же известная вещь, да? Это одна из наиболее таких, как это, варварских, я не знаю, одна сама по себе идея равенства, да? Наиболее такая отвратительная выдумка там, социализма, коммунизма и так далее. В принципе, то, что мы читали в Зоре, что это не они еще придумали, а было еще Эребрам, когда были евреи выходили из Египта, была уже эта проблема. Да? Это значит равенство. Почему равенство? Почему это отвратительная вещь? Само по себе. Прежде чем мы дойдем до того, должны религиозно служить в армии? Не должны. Как построить эти отношения между людьми? Есть вопрос сам по себе. Да? Мы говорим о равенстве. Что к нам же приходят с каким-то лозунгом определенным. Один из лозунгов разум, равенство. Что такое равенство? Да, откуда оно взято? Что это такое само по себе? Да? Первый вопрос, который сам по себе хотели разобрать. А на самом деле это ясно, что равенство это такая, это проблема большая. Ну, всем понятно, 100%, да, что равенства никогда не было, нет и никогда не будет. Да?
Но, когда придет Машиах, у нас
тут будет. О, откуда, да, это другое. Ты задаешь хороший вопрос. Откуда они взяли эту идею равенства? Мы обычно, да, придумали какую-то вещь. Да, обычно мы знаем, это евреи, они мастера нам придумывают разные вещи. По всей видимости, у нас есть подозрение, что евреи здесь приложили эту руку к этому делу и придумали. Да? А может быть, мы хотели бы проследить, где они ее взяли. Да? И действительно, может быть, найдем эту идею. Но сама по себе эта идея, явно, что она неосуществимая в принципе. Это один вопрос, сам по себе. Утопия такая, да, еще что-то. Но это не только утопия. Допустим, что она могла бы быть осуществлена. Допустим, что осуществилась. Что значит равенство? Будто равные права, равные заработки. Я не знаю, что еще равное это может быть, да? Равенство там, да, ну, я не говорю же равенство в полах, это же вообще ужасная вещь, да, феминизм там и все прочее. А различные, допустим, мы во всех правах уравняем людей, но ведь этим же мы не добьемся равенства. По-простому. Почему? Потому что все люди разные. Есть люди более способные, один родился более способный, другой менее способный, один родился высокий, другой низкий. Каждый, даже если все, мы добьемся общества, законы, установим все законы, какие должны быть, законы равенства в обществе, да? Это понятно, что мы не придем к равенству. Каждый человек, у каждого есть свои возможности, свои способности личные, независимые от чего-либо. Во-первых, объективно он с этим родился. Кроме этого, есть также, я знаю, там, знаю, среда, в которой он воспитывался, воспитание, которое он получил, образование и так далее, и так далее. Получается, не бы, да? Для того, чтобы было равенство по-настоящему, если кто-то хочет равенства, для того, чтобы равенство было по-настоящему, необходимо, чтобы все люди были одинаковые. Полностью. Да? Как круглый шар, шары такие, да? Но если мы предположим себе такое общество, когда все люди одинаковые, более ужасной ситуации невозможно себе придумать. Да? Понятно. Кто захочет жить в обществе, где все люди одинаковые, одинаково мыслят, одинаково выглядят, одинаковое образование, одинаковое понимание, все одинаковое. Тогда можно добиться равенства. Но это же ужас. Кто захочет жить в таком обществе, захочет пойти туда. Человек идет в общество, что? Он хочет что-то новое увидеть, нет? Он встречается с друзьями, это есть один друг, он что-то понимает так, то что-то так, это представляет. Он хочет себя показать, сделать себя каким-то другим, чем другим. Ну, кто, каждый по-разному, один что-то там, прическу какую-то делает, такую сумасшедшую, третий еще что-то. То есть всегда все стремятся к новизне, к отличию. Это суть природы человека, нет? А он приходит и говорит, равенство, равенство, значит, все равны. Все равны, это трудно себе представить более ужасную картину, более уродливое общество, да, чем вот эта вот идея равенства, да, по-настоящему. А если же они не будут такие, не будут все одинаковые, то равенства никогда не будет, это понятно. И всегда кто-то будет ущемлен и так далее. Сама по себе идея, мы еще не входим, да, в понятие армии, да, или нет, но сама идея, когда приходит мне с этим, большой вопрос, что ты мне приходишь с этим равенство? Что значит равенство? Где есть равенство? В армии есть равенство, в обществе есть равенство, в экономике есть равенство, в школах есть равенство. Где есть равенство? Приходит ко мне, нужно равенство, чтобы ты, скажем, ты не служишь в армии, нет равенства, с позиции равенства. Если ему приходит с какой-то другой позиции, можно разобраться. Может, я согласен посидеть, поговорить с человеком, нужно служить, не служить, да, так, другое. Но он мне приходит с позиции равенства. Что такое равенство? Равенство – это лозунг, которые всегда поднимали для чего? Для того, что когда одна группа хотела унизить или задавить или другую группу людей, да? Так она пользовалась понятием равенства. Мы-то хорошо знаем, как это работало, нет? Используют равенство. У них есть равенство, у кого-то есть равенство. Нет, ну ты, к тебе у меня претензия, почему нет равенства? Да? То есть этот лозунг всегда использовался как орудие для того, чтобы подавить кого-то. Для того, чтобы, да, ну, для разных таких очень не кошерных, забрать что-то, равенство, не равны, так я у тебя заберу, или еще что-то, мы знаем это хорошо. Поэтому, когда мне приходят с таким лозунгом, должно быть равенство, так я сразу же его посылаю куда-нибудь далеко, по-простому, да? Или убегаю от него, или еще что-то, я не знаю, что-нибудь. Это понятно, да? Когда мне приходят с лозунгами, это значит, да, и это одна из проблем здесь, что всегда война между, споры вот это между религиозными, религиозным миром и вот, да, да, нерелигиозным, назовем их там, здесь нет, нерелигиозный мир невозможно так, как это, да, как, не как одна масса такая, да, но среди них есть то, что мы называем эреврав, и вот этот эреврав, в принципе, спор с ними, да. В религиозных всегда спор именно вот с этой группой людей, которые, у которых есть ненависть к религии, в основном, да? И спор это такой, и всегда в этом споре, когда они спорят, есть эта проблема, да, есть спор в лозунгах, и есть спор сутевой. То есть споры между религиозным и нерелигиозным миром, есть два вида спора. Спор в лозунгах, то есть эти приходят и говорят, мы, равенство, там еще что-то, да? Государство, справедливость, я не знаю, что они придумывают, да? Или наоборот, евреи приходят, говорят, с другими лозунгами, приходят что? Да, Тора и так далее, да? Вас самое главное это Тора и самое это, да? То есть приходит, есть спор с лозунгами. В лозунгах никогда не доходит до какого-то решения, в принципе, это понятная вещь, да? По сути это разговор, может быть мы разберем некоторые сутевые вопросы, о чем действительно спор там, да, во всем. Но это понятно, но само по себе эта идея, это интересно, я вам обещал объяснить, рассказать, да, откуда все-таки эти, значит, эти все взяли эту идею равенства, действительно. Ну, ясно, она, конечно, пришла из еврейских источников, нет сомнений. Ну, где мы, в принципе, говорили об этой теме, на самом деле понятие равенства тоже взяли из иудаизма, как и все остальное, да, только не такое, как и все остальное. И как все остальное было извращено, так же это понятие было извращено. А на самом деле в чем идея равенства? И когда-то разбирали вопрос, да? Есть такой вопрос. Почему Творец не создал всех людьми одинаковыми? Да? Потому что... Да, почему этот вопрос? Есть проблема. Один человек родился в семье раввинов, праведников.
изучает Тору. Он воспитан, воспитан как нужно. Он становится, в конце концов, учит Тору, становится праведником. Попадает в следующий мир. Праведник, ему получается, полагается награда. Правильно? Другой человек воспитывался в какой-то среде не очень, это ничего не знал, ничего это. И там он что-то он продвинулся, что-то не продвинулся. Он приходит в следующий мир на другом уровне. Неравенство.
Правильно. Почему? И
несправедливо вообще. Как так? Почему? Как можно к ним относиться? В принципе, нет в мире никогда равенства. И почему оно нету? Да? То есть, во-первых, есть несправедливость. Да? Два человека приходят в следующий мир. Подожди. Один, он тогда, у него были условия хорошие, так он стал праведником, получит там награду, да, мы говорим о награде в следующем мире. Другой человек, нет таких условий, так почему же он не получит уже награду, как тот человек? Да, неравенство получается, с одной стороны, несправедливость. Более того, видим в мире, нет возможности, чтобы были все люди одинаковые. Нет такого понятия. Почему Творец не сделал всех одинаковыми? Сделал бы всех одинаковыми, тогда было бы нормально. Да? Это вопрос тоже. Я говорю, откуда приходит понятие равенства? А на самом деле объяснение на это, помни, да? Объяснение на этом, что даже когда они все будут одинаковы, они все равно будут неравны. Да? Там все понять эту вещь. Говорит это, в принципе, с чем это сравнивается? В чем роль человека в этом мире? Это история, мы говорим точку зрения иудаизма. В чем роль человека в этом мире? Да? Назовем это по-простому, как это написано в определенных книгах, да? Задача его прославления Творца. На самом деле это не так просто, что такое прославление Творца, зачем, кому это нужно, не будем ходить это сейчас объяснение, да? Как-нибудь объясним это. Идея так, это и он должен, это его работа в этом прославлении Творца, то есть все его заповеди, которые он выполняет, все это в принципе раскрытие Творца, да? То есть он показывает, что есть Творец, это значит прославление Творца. Теперь предположим, что есть, да, человек, министр, приходит к царю, такой пример приводит в книгах, приходит к царю и начинает его прославлять, ты царь такой великий, такой большой и такой и так далее, да? Очень хорошо, царь доволен, значит, ему это, да, сделали все как надо. Приходит второй министр и прославляет его точно так же, как первый, говорит те же самые слова и те же самые это, как он будет отнесется к этому. Это уже не такое прославление, которое было первое. Это понятно, да? Первое прославление, так это было прославление. Второе, оно уже, это повторение того, что было, это уже не настолько. А если зайдет третий, и снова будет говорить то же самое, то, что тогда? Он уже, да, он уже подумает, не смеются ли надо мной. Правильно, что это может его уже наказать. Получается, здесь проблема. Если ты, да, роль человека в этом мире прославлять Творца, то прославление Творца не может быть одинаково всеми, потому что это не является прославлением, а наоборот является только, даже наоборот, смеется над тобой или еще что-то, да? Поэтому Творец создал всех людей разными. Для какой цели? Чтобы каждый выполнил свою роль. То, что мы назвали условно прославлением Творца, не будем ходить, объяснять, что это такое. Он должен выполнить, прославить Творца, но своим особенным путем, то, как он есть. Да? Своими словами. Тот один прославляет царя одними, а он прославляет всем по-другому. И тогда он добавляет прославление Творцу, а не уменьшает ему. Да? Каждый раз заходит человек, прославляет царя по-другому. Каждый человек, он был создан по-другому, с другими качествами, с другими возможностями, с другими силами. Почему? Потому что именно в этой ситуации, это его ситуация, в которой он находится, она уникальная. Нет такой ситуации в мире ни одной. Нет ни одного человека такой, как он. И он приходит и прославляет Творца, то есть живет по законам Торы так, как надо, и нет этому ничего похожего. Получается, что он как бы, он уникален в мире в принципе. Да? Он выполняет роль свою личную, ту, для которой он был создан, так, как он был создан, и он создает, он в принципе создает особый мир, особую действительность, что никто никогда не сможет сделать то, что он сделает он. Да? Получается, что у каждого есть своя личная заслуга или свой личный этот вклад особый, который нет ни у кого другого. Тебе причем мы спросим, подожди, этот человек родился в одной ситуации среди праведников, он стал праведником, получит награду в следующем мире, а этот родился в таком, так он не получит награду такую, как тот. Несправедливо. Не так. Человек рождается в этом мире, создается в этом мире особым образом, то есть со своими качествами, со своими условиями, чтобы он мог выполнить свою работу. Нет претензий к другому человеку. Тот родился в среде праведников, но от него требования соответствующие. Этот родился в среде простой, но у него требования соответствующие. Да? Тот выполняет, тот родился, то, что он родился в семье праведников и получил воспитание, это не его заслуга. За это он не получит награду, в принципе. За что он получает награду? За то, какой путь он пройдет. То, кем он родился и кем он приходит в следующий мир. Если он исправил себя, он изменил что-то, улучшил что-то, да? То вот за вот этот промежуток, да, за вот этот переход, то, что он был, отнимается от того, что он есть. И вот это является заслугой. Только за это он получает награду. Он не получает награду за свое положение, в котором он находится, а за свой путь, который он прошел в этом мире. Другой человек родился в другой среде, более простой. И он тоже прошел какой-то путь. И расчет с ним тот же самый. Не расчет с ним, в каком положении он находится, а какой путь он прошел. Очень может быть, что родился в семье праведников, он стал раввином, так его воспитали, так его обучили, он сделал какое-то движение определенное от себя, естественно, тоже. Но небольшое. А тот человек более простой, неспособный, в плохих условиях, приложил максимум усилий и сделал шаги, как он там, да, улучшил и сделал очень много. Но он после всего этого не дошел даже близко до того уровня, как тот человек праведник, да? И тогда он, когда приходит в следующий мир, он становится выше, чем этот праведник, да, чем этот человек. Понятно. Почему? Потому что он сделал больший путь. То есть в расчет не берется состояние человека, положение человека, а берется путь, который он прошел. Что это значит? Тогда, да, что это значит? Это значит, что в принципе все люди равны. В смысле расчета в духовном мире. Каждый человек получает там по заслугам, то есть тот путь, который он прошел, а не то положение, в котором он находится. Очень может быть, что один находится в этом мире выше, а другой ниже, но в следующем мире переворачивается. Тот, кто ниже, становится выше, а тот, кто выше, становится ниже. Почему? Потому что он сделал больший путь. В этом смысле получается интересная вещь. Получается, что у каждого из них одинаковые возможности. Мы же говорим о равенстве в возможностях, правильно? Дать каждому человеку возможности равные, чтобы каждый человек это, да? Творец дает каждому человеку равные возможности. Каким образом? Он дает ему, говорит ему, сделай путь. Тот путь, который ты пройдешь, поэтому тебя рассчитываем. Тот человек может быть больше тебя, сильнее тебя, умнее тебя, неважно, но мы проверим его путь, сколько он усилий приложил и сколько ты приложил. И только это идет в расчет, а больше ничего. В этом смысле они равны полностью. Получается, что тому человеку, который не способный, маленький такой, слабенький, у него нет причины завидовать тому, который больше, сильнее. Почему? Нет несправедливости. Почему? Потому что в конце концов расчет идет не от того, кто я, где я нахожусь, а от того, какой путь я прошел. Да? Это понятно, видишь? В этом смысле они равны. То есть равенство, оно только в духовном смысле может быть. Но в материальном мире не может быть равенства в принципе. А как так? Все равно скажет человек, подожди, ну это же несправедливо. Я такой вот неспособный, и мне голова не работает. А я стал инженером, и там он еще это, да, хорошо зарабатывает. А я плохо зарабатываю. Несправедливо. Что значит несправедливо? В этом мире каждого человека есть своя задача. И в которой он родился, в ситуации, в которой он родился, специально для выполнения этой задачи. Так ты уникален, твоя ситуация, она не такая, как у него. То, что он там стал инженером, у него были другие условия, это не его заслуга вообще. Поставь его в твою ситуацию, посмотрим, как он себя поведет. Да? Получается, что то, что человек здесь нет проблемы несправедливости. У него своя задача, у тебя своя задача. Я, да? Я не могу, да, то, что я достиг меньше, это не проблема по отношению, да, это не причина для того, чтобы завидовать ему. А ты скажешь, у него больше денег, я хочу тоже больше денег. Ну, ты же должен выполнить свою задачу. Человек не пришел в этот мир отдыхать и веселиться. Я хочу больше денег, хочу мало денег, я хочу жить хорошо, хочу жить плохо. Не в этом идея, а жизнь по-настоящему начинается в следующем мире. А в этом мире человек делает работу. И работу он должен выполнить свою роль. И вот для этой роли ты родился. И в этом смысле, да, это вот это вот понятие, да, да, а у человека возникает зависть по отношению к тому, это одна из сторон его работы. То есть ты должен уметь устоять, выполнить свою роль даже в такой ситуации, когда одному у него больше, а у тебя меньше, и тебе больно, и должен уметь даже в такой ситуации выполнить свою роль, которая это. И тогда у тебя большая заслуга. Придешь в следующий месяц и скажешь, смотри, он был богатый, ты был бедный, и ты не возненавидел его, не пошел против него, не стал там его оскорблять и так далее. Ты выстоял в испытании, за это тебе полагается большая награда. Понятная идея, да? То есть получается, здесь оно полностью и справедливо с одной стороны, и равенство с другой стороны. Только равенство, оно может быть только в духовном мире. А в материальном мире равенство в принципе не может быть, все люди разные. А если бы было бы равенство, нельзя представить себе более ужасной картины, чем это. Да? То есть все одинаковые должны быть, все одинаковые, это ужас какой-то, да? А так наоборот, и если я одинаковый, ты, а я точно как ты, так обратно, у нас есть проблемы. А тут совсем по-другому. Я один, ты другой. У меня своя задача, у тебя своя задача, у меня уникальная ситуация, в которой никто нет. Понимаешь, в чем суть? В принципе, каждый человек, он находится в ситуации уникальной, что нет никого. Поэтому человек, он по сути уникален. Каждый человек себя считает особым. Правильно? Каждый человек себя считает личностью. Особенным. Не таким, как все. В каком-то смысле. Придется спросить, какой, кто ты такой? Что там работал, что там сделал, кто-то какой-то рабочий и так далее. Вот если ты был бы каким-то профессором, так ты был бы человеком, а ты кто такой? Нет, тот профессор был в своих условиях. В своих условиях он там то, что сделал, сделал. А вот в моих условиях, что бы он сделал? Смог бы он сделать правильно, как надо, находясь в моих условиях или нет? Получается, что человек в своих условиях, он уникален. И поэтому каждый человек, он действительно как звезда, да? Он действительно особенный, он действительно непростой. И вот это осознание этой идеи, в принципе, дает человеку разрешение всех этих проблем в отношениях между людьми. Понятная вещь? Каждый человек, он мир сам по себе. Я не сравниваю с другим человеком, а с той ситуацией, в которой он находится. И такого другого нет никого, поэтому не с кем его сравнивать. Да? Понятная вещь. То есть мы здесь приходим, еврейская точка зрения смотрит на это совершенно по-другому. Это, да? Сама идея равенства. Но когда приходят люди, начинают переводить идею равенства на материальные объекты, то тогда это только приходит к самым плохим вещам и да, ни к чему хорошему. Поэтому, когда поднимают эти, естественно, переняли, откуда переняли эту идею равенства? Из иудаизма, естественно, только, как всегда, они берут, извратили ее из духовного, сделали материальное и так далее, да? И приходят на это, да, и приходят на позицию равенства. На самом деле, это другая вещь, да, что нет равенства как такового, да, это лозунг. То есть это равенство, оно используется как лозунг для того, чтобы, да, что один хочет что-то забрать у другого, один хочет сделать что-то плохое другому, и это он, значит, этим лозунгом он делает. И эти лозунги мы знаем везде, да, в мире сегодня, весь гуманизм, все это же лозунги, да, он говорит о гуманизме, а делает то, что соответствует интересам. Есть лозунг, то, что я говорю, а есть суть, почему я это говорю. Понятно, да? То есть лозунг, что это мы говорим о больших, о высоких, там, важных, там, я не знаю, там, разных моральных принципах. А на самом деле мы делаем по разным интересам личным нашим, эгоистическим, то, что мы хотим. Я предговорю человеку, я там какую-то претензию предъявляю, почему так, с каких-то моральных позиций. А на самом деле я хочу от него что-то получить или от него что-то взять и так далее, да? Это всегда мы видим эту проблему. Так что, когда мы говорим о лозунгах, это лозунги. Когда мы говорим о сути, это другой разговор. Да, мы, может быть, разберем сегодня также понятие сути. Так теперь идея, да, приходит, и вот этот вот, да, это претензия с равенством, или там с разными другими приходит к нам, это, да, это спор между еврейским, да, между еврейским народом, мы говорили в самом начале, между Эревра, то есть те самые египтяне, которые втесались в еврейский народ, и они, значит, спорят с евреями, постоянно предъявляют им претензии. Это одна из претензий. И это вопрос, да, армия, да, одна из претензий, почему не слушаете в армии? Вообще, почему ты не слушаешь в армии? Ну, оставим эту идею равенства здесь, это глупость такая, да? Ну, допустим. Да почему не слушаешь армию? Это вопрос, да? Здесь есть много разных сторон, и вопрос, кто задает этот вопрос, да? Здесь интересно, кто задает вопрос. Мне ко мне, когда приходят люди, задают такой вопрос, как я им отвечаю. Я смотрю, кто со мной разговаривает. Если это один из ревров, то я могу как бы определить. Один из тот, который приходит мне, чтобы выяснить причины, и ситуацию, почему, как еврейское, как и религиозный мир смотрит на идею служения армии. Не это, а он приходит ко мне с претензией, как ребрал. Я такая претензия, хочет у меня это. Ответ у меня простой. Ты говоришь, что я должен служить в армии? Почему я должен служить в армии? На каком основании? А он приходит, почему служить? А почему я должен служить? Он приходит и говорит, как, почему должен? Наша страна должна защищать там, и так далее, да? Наша страна, а я ее не строил. А кто ее строил? Ты ее строил. Так ты ее защищаешь. По-простому, да? То есть ты приходишь ко мне и говоришь, вот мы должны это. Подожди. А страна эта, о которой ты говоришь, она с самого начала всегда воевала с религиозным миром, с евреями. Всегда воевала, всегда старала их притеснить самыми разными путями. Весь антисемитизм, который до сегодняшнего дня, особенно сегодня, да, все эти, приходят ко мне и говорят, ты паразит, иди служить в армию. Что такое паразит? И, знаете, такие существа, да, присасываются, выкачивают кровь и так далее, да, что почему вдруг евреи его называют паразит? То есть он хочет его унизить, он хочет его назвать там и так далее, да, то есть
это... Но тоже вот насчет других, правильно? Как? Тоже за счет
других. Не, это не так, это другой разговор. Не, в принципе тоже, да, может быть. И он приходит и говорит, да, ну если у него есть вопросы с того, за какие деньги ты живешь, и почему живешь за эти деньги, почему берешь, что не берешь, это согласен разобраться. Но он же не приходит мне с этим вопросом. Он мне говорит, ты паразит. Он, в принципе, человек даже не хочет слушать моих объяснений. Ты можешь послушать там ту предыдущую лекцию, мы разбирали эти вопросы, да. Ему даже не интересно, ему не интересно мои объяснения, откуда я беру деньги, на что я живу, потому что он придумывает сам, на что я живу. Он же не спрашивает меня, на что я живу. Он говорит мне, на что я живу. Что он говорит, не так, ты, я плачу деньги, а ты на это живешь. Я пытаюсь объяснить, ты мне ничего не платишь, я на твои деньги не живу. А ему не важно, он даже слышать про это не хочет. Вот я тебе плачу, ты мне это, да, так что он не хочет разобрать вопрос, кто за что, на какие деньги живет. А что он говорит, ты просто паразит. То есть, за вами он хочет это, да, такая антисемитская штучка, которая всегда была, антисемитская классическая, да, всегда евреи называли паразитами, везде, во все времена, да, не только это. И тогда он приходит, и в принципе это, да, и тогда я приходит, подожди, страна, в которой я паразит, я в принципе не обязан ее не защищать, ничего. Почему я должен служить вообще? Вы как-то спастись от этого, еще что-то, да? Он мне говорит, значит, служить. Не говорит, ты говоришь, у тебя есть страна, так защищай ее. Да? Это значит, в принципе, таким образом. И тогда на этом спор кончается, потому что нечего ему ответить на эту вещь, да? А, он говорит, знаете что, тогда уезжай из армии, выезжай. Мне не раз, почему я это говорю, что не один раз у меня был такой спор. А, ты говоришь, это не твоя страна. Так уезжай из страны. Простой ответ, подожди, ты говоришь, что это твоя страна, возьми свою страну и убирайся оттуда. Я же говорю, это Израиль, ты хочешь от меня? И тогда говорит, а кто тебя будет защищать? Если мы уйдем, кто меня будет защищать, я уже разберусь, как его, да, несколько способов, я предлагаю несколько способов, как и что и так далее, да, и, в принципе, на этом кончается, правильно, да?
А можете попробовать пожить на Иудее, Шамроне, там, где среди арабской деревни, посмотрите, кто вас будет защищать там.
И почему там должен жить?
Ну почему, это же Иерусалим тоже.
Правильно?
Может, ты там попробовать пожить.
Очень может быть. А почему никто должен советовать, где жить? Просто, по-простому. Вопрос, да?
Вы живете там, где еврейские города, правильно? Там, где еврейская армия, где еврейская страна, где полиция еврейская, правильно?
Да.
Вы же не пойдете в арабские деревни жить, правильно?
Ну, конечно, нет.
Ну что же говорите?
Не, не говорить ни о чем.
А сейчас вы пользуетесь защитой государства?
Не. Нет? Меня там обязательно, да мне, я там не смогу жить. Почему? Потому что здесь есть государство, которое делает войну с Ираном. Простой ответ. Именно по этой причине, как раз таки, наоборот. Если не было бы государства, мог бы там жить точно так же, как здесь. В принципе, евреи жили здесь и до государства, религиозные. Религиозные евреи здесь жили до государства, без проблем. То, что есть проблема, это не потому, что я ее создал, я оказался в ней. Другой разговор. Да, простой ответ. И да, это с другой стороны, приходит там армия, я не знаю, там это, да, а он придет и скажет, знаешь что, это государство и законы государства. По законам должны это. Какая мне разница, что ты говоришь вообще? Хочешь, не хочешь. В любом государстве берут за шкирку тогда и человека это, да, в армию или смертную казнь, как давали там где-то в России, или там в тюрьму, или еще что-то. Беседер, а если мы так разговариваем, другой разговор, мы же не только в Израиле жили. Евреи жили, вот, скажем, в России. Франции, в разных других странах, правильно? И там всегда была воинская повинность, как евреи справлялись с этим делом. Искали разные пути. Там не проходили и не говорили, знаете что, мы учим Тору, и за это мы спасаем это, да? Они находили разные пути. Ты хочешь не заставить, подкупали там чиновников, делали разные способы, убегали, прибегали, делали самые разные способы. То здесь тоже можно делать, это какая разница. Если идет разговор о том, ты хочешь меня заставить, то есть тебе на это, мы найдем пути, как с этим бороться, без вопросов. Я там сам был в армии, да? Я знаю, как это делать. Тем более, я хорошо знаю, как с этим бороться, без проблем, да, ну и так далее. Если я захочу делать проблемы, так я еще как сделаю? В каждом государстве по-разному, в Америке, в России, в царской России было, кантонизм был, было это, было множество ситуаций, да? Но здесь, да, государство здесь находится в ситуации такой, что оно не может сделать так, по своим расчетам, да? И поэтому, да, разговор идет совсем о другом. То есть они приходят ко мне, не приходят мне с точки зрения, как бы вот этот есть обязанность государства, как всякое государство и так далее. Как всякое гойское государство, оно требует это. Пожалуйста, тогда мы будем разговаривать по-другому. Найдем разные пути.
Он не всякое, далеко не всякое.
Не, он приходит мне и говорит, смотри, есть государство.
Большинство государств профессиональной армии.
Правильно, не принципиально. Ну, разные времена было по-разному. Не принципиально. Но он может прийти и сказать, смотри, у нас такое правило, государство и так далее. Я понимаю эту вещь. Есть множество государств в мире. Любое гойское государство. У них есть свои законы, есть армия и так далее. Я же не приду там в армию, скажу, не берите меня, потому что я учу Тору, я за вас молюсь, чтобы вы это. Да, я не приду. А как я приду? Я подойду там сбоку к одному этому чиновнику, заплачу ему что-то. Или пойду к врачу, или сделаю еще что-то, или так далее. Каждый раз, или просто убегу оттуда. Найдем какие-то пути, да? Если это государство, значит, тоже на таком же стиле, тоже найдем какие-то пути, да? Без вопросов. Но он приходит мне не с этой точки зрения, приходит, он говорит, мы же еврейское государство. Мы же евреи, правильно? Еврейское государство. Вы же тоже евреи, вы живете, это ваше государство. Так он приходит мне с позиции, как это, да? Моральной, да? Есть такая мораль, как так? Это некрасиво, ты же плохой человек. Человек хороший, он должен беспокоиться о своей, ты паразит обратно же с это, да? Ты живешь это, ты должен помогать, должен участвовать в этом. А, должен участвовать, это другой разговор. Тогда мы говорим по-другому, не таким языком, да? Но когда он приходит, да, понятно, тогда можем говорить по-другому. И это нужно понять, в чем здесь это, да? Какой разговор по-другому, да? Пожалуйста. В принципе, приходит, говорит, знаешь что, вы должны служить в армии, надо служить в армии или нет, да? Да? Вы считаете, что не надо служить, нужна армия, не нужно служить армии? Почему нет? Конечно, надо. Государству нужна армия или не нужна армия? То есть начинает говорить, как будто бы о сути, да, но обратно вопрос, с кем мы разговариваем, да? Есть это, да, есть государство, есть, да, и нужна же армия, то как мы будем это? Не нужно вообще служить армии. Вы сейчас, да, и религиозная община, она очень растет, выросла очень сильно. Еще через 20 лет она вырастет очень сильно, да? И тогда будет проблема, некому будет служить в армии. Невозможно же это, как вы к этому относитесь? Это другой разговор. Приходим и говорим, а ты говоришь, что надо это, да, надо служить. Как я отношусь к армии? Конечно, надо служить. Почему не надо? Конечно, надо служить. Если я живу в стране, которая страна моя, не твоя, не в стране, в которой я паразит. Понятно, представь. А в стране, в которой я человек.
Вы себя ощущаете паразитом здесь?
Я явно не ощущаю, но они ощущают.
Они ощущают себя паразитами в этой стране?
Ни в коем случае. Не, ну они постоянно слышат, что они паразиты. Не,
не.
Я не имею в виду не то, что я себя ощущаю паразитом, а в том, что другие не ощущают меня здесь паразитом. Это разговор. В стране, где ко мне относятся как к паразиту, я не пойду там служить. Я не буду служить такой стране. Почему? На каком основании я должен служить стране? То есть, или там, да, просто по логике вещей, простое это, да? Ты как это, да, в России, да? России, там антисемитизм ужасный. Может быть, сейчас меньше или нет. Ну, и приходят тебе, значит, антисемиты, говорят, ты это, да, антисемиты, тебя ненавидят. Кто говорит, значит, что ты должен служить нам, у нас, ты пойдешь ему служить. Сделай все вещи, чтобы бежать. На каком основании? В стране, где это не, в стране, где я паразит, значит, не моя страна, почему я должен мне служить? А, ты говоришь, нет, это наша страна общая, давай разберемся. Пожалуйста, давай разберемся, надо служить. Конечно, если это моя страна, конечно, надо же много разных вещей. Развивать экономику, строить разные дела и так далее, все надо. Вопрос как и вопрос кто? А? Да, вопрос как и вопрос кто сказал, что надо, а что не надо, и как надо, и почему надо. Да, это большой вопрос. И тогда начинается разбирать, да, приходит она это... И да, он приходит, значит, это тот же самый реврат, да, только когда он не смог справиться с одной стороны, он приходит с другой стороны, приходит, знаешь, ну что наше общее, согласен, наше общее, надо, конечно, надо. Так вот, значит, мы будем служить, надо служить, и надо, он даже согласен, что нужно учить Тору иной раз, да, иногда там, ну, свободное от работы время, свободное от работы время, еще там что-то, согласен, да, нужно это, ну вот, если надо, так вот, значит, я тебе даю повестку, ты пойдешь в такое-то место и будешь, значит, подожди. Если надо служить, надо армию, конечно, надо армию. Я согласен. Но я должен решить, какая армия должна быть. Почему ты решаешь для меня, какая должна быть армия? Да? Ты решаешь для меня, как я буду служить, и что я буду делать, и как это, да? Если ты хочешь, чтобы мы, ты говоришь, мы вместе, это наша как бы страна, и мы должны это, то должен вместе со мной сесть и разобраться. И тогда мы решим, кто, когда, как и зачем должен служить, и где должен служить. Тогда можно разговаривать, конечно, нет сомнений. Никто не против этого, да? И действительно, это да, так и сделали в свое время эти, да? Вот этот вот закон Таль, который был до этого, да? Пришли еврейские мудрецы и сказали, что действительно есть ситуация, в которой, может быть, кто-то когда-то каким-то образом должен служить армию, да? Приходят и дают это, да? И, в принципе, это могло бы прийти к каким-то там большим результатам, в конце концов, да? Но они этого не захотели. Почему не захотели? Потому что... Не по этой проблеме они пришли, не потому что они пришли, не... почему они отбросили этот закон и вот это вот, да, мы это, потому что они не хотят, чтобы, потому что не эта проблема была, что религиозы не служат в армии, потому что они хотят, чтобы служили в армии, не потому что есть проблема со службой в армии, а всем по другой причине. Это мы пытаемся понять сейчас, да. В принципе, здесь вроде бы идет договор, но на самом деле должны понять здесь, в чем здесь суть. Да, и это основная проблема, да? Пытаемся для этого надо понять, знать немножко историю. Историю, да? Как это было с вами? Когда-то у нас была лекция на эту тему, да? Да, история. Бен-Гурион. Да, еще в самом начале. Как все возникло, как все началось? В принципе, да, вот эту вот идею установил Бен-Гурион. Правильно, что и религиозно они не служат в армии. Да, там находится вишевод. И они не имеют права работать, а только сидеть на вишиве и учиться и так далее. Почему? Для чего он стоит? Зачем он стоит? Почему? Ясно, что здесь это. Мы тогда это сравнивали с благословением Беляма, если помните, с проклятием Беляма. Помните, да? Ну, расскажем эту, немножко эту идею. В принципе, Беляам, он проклял еврейский народ. Хотел проклять еврейский народ. Но из его проклятия произошло только благословение. Творец перевернул его, да? То есть он проклинал, но Творец перевернул его эти, да, уста, и он... И он сделал благословение вместо проклятия. И там мой учитель объяснял, там приводились противоречия в разных, да, Мидрашим и в Море, что в одном месте сказано, в Хазаре, да, что в одном месте сказано, что эти благословления, которые он сказал, в конце концов отменились, а в другом месте сказано, что стали, да, превратились, обратно вернулись в проклятие. А есть, которые сказано, где-то сказано, что эти благословения, мы до сегодняшнего времени этим пользуемся. Да? И тогда мой учитель это объяснил, это противоречие. Каким образом? Что на самом деле то и другое правильно. С одной стороны, в этих, в каких-то ситуациях эти проклятия, эти благословения, они превратились обратно в проклятие. А в каком-то смысле это стало благословением. Мы сегодня этим пользуемся до сегодняшнего времени. В каком смысле? Хотя бы в одном, он говорит. В том, что там было установлено, что в течение истории, да? В течение истории, когда встанут злодеи на еврейский народ и захотят сделать плохие вещи, да, проблемы, то есть проклятия, то их действия, они приведут к благословению еврейского народа. Да? То есть получается, их идея, то перевернется, точно так же, как у Бильама это перевернулось. Зачем Творец сделал так, чтобы именно у Бильама это перевернулось? Просто я сказал, отменил бы его и все. Почему Творец перевернул проклятие Бильама на благословение? Тем самым установил как бы закон в природе, что всякий раз, когда какой-то злодей захочет сделать проклятие, то есть какие-то проблемы еврейскому народу, он их будет делать, но из этого выйдет благословение для еврейского народа, а не наоборот. И получается, что из этих проклятий, которые он сделал, с одной стороны есть проклятие, а с другой стороны благословение. В чем это? А мы это объяснили насчет того, что была ситуация здесь. Еврейский народ, да, как это было в самом начале? Да, после войны, после этой катастрофы, которая была, да, мир Торы исчез, не было мира Торы вообще. Религиозный мир, он был разбросан по всему миру, их были единицы. Те, которые учили до этого, сидели, было много евреев, которые занимались изучением Торы. Мир Торы был разрушен полностью, остались единицы. Единицы были несколько мудрецов, которые остались. Так, в принципе, не было это, да? И необходимо было восстановить мир Торы, поднять, создать из чего, создать учеников, создать изучение Торы. Это то, что была необходимость, правильно? Но не было ничего. Приходит с другой стороны приходит Бен-Гурион, он смотрел на это другими глазами. Приходит и говорит, смотри, в принципе мир Тор был разрушен. С его точки зрения, ну его все эти там, его окружающие эти, да, они пришли к выводу, что с религией покончено. В принципе, это те же самые, которые были еще эти, да, ну, воевали там в России все эти, да, против религии, все, которые были, коммунисты, которые там были первые и так далее, да. Всеки, разные. Так они, значит, решили, что уже все, они боролись с Торой, и они ее победили. Нет Торы, больше Торы не будет, да. Теперь есть проблема у него, здесь есть несколько сумасшедших, осталось несколько сумасшедших, что с ними делать? Две проблемы у него было. Одна проблема, что ему нужно было представить себя в окружающему миру, к окружающему миру, что он еврей. Мы же говорим о правах на землю Израиля, права на землю Израиля – это еврей. Еврей, надо доказать, что ты еврей. Кто сказал, что ты еврей вообще? Кто сказал, что Бен-Гурион еврей? Как ты видишь, он еврей, да? Приходит он и говорит, еврею везде, в мире, в народах, это когда они думают о евреях, представляют себе, это всегда религиозные евреи, харидимные, ну, в одежде и так далее. Да, это то, что представляют. Приходит он и говорит, я еврей, ты еврей, какой ты еврей? Приходит он и говорит, вот так для этого мне нужны эти харидимные евреи, чтобы они находились здесь, рядом. И тогда я скажу простую вещь, мы евреи, евреи есть народ такой, есть религиозные. Есть нерелигиозные, но мы вместе один народ. Таким образом, он может обосновать свое право на землю Израиля. И для этой цели ему нужны были религиозные. Одна причина. Вторая причина, он думал так. Осталось несколько сумасшедших религиозных. В принципе, с религией мы покончили. Но мы их закроем куда-нибудь, вишиву. Вот они сами по себе исчезнут. Или сделаем музей из них такие, да, чтобы показывать, это Лапид в последнее время говорил, да, вот, так он и сказал, признался, говорит, мы думали, что мы из вас сделаем музей, а вы превратились, в конце концов, выросли и так далее, да?
Папа, наверное,
не, он сам, он сделал какую-то там, я видел, какую-то эту лекцию для религиозных людей, которые там учатся в каких-то высшее образование, что-то такое, да? В разных семинарах, так он, значит, говорит, вот теперь, значит, вот таким образом, да, что мы, да, что мы, да, что мы, да, вы нас победили, он говорит, Лапид это, да, говорит, вы нас победили, как победили, мы думали, что мы вас закроем, там вы будете только музей показывать нашим детям, да, вот таких вот это, а вы, значит, превратились, значит, и поднять и так далее, теперь, говорит, надо менять ситуацию, так он говорит, не принципиально, получается здесь, и, да, и вот это, что он хотел сделать. Что он думал? Так мы их закроем туда, в ишивот. Что значит закрыть ишивот? Он пришел, установил закон такой, он установил закон. Я вам дам, что вы будете сидеть и учиться без проблем, да? Мне вы нужны, чтобы вас показывать. на фотографиях, да? С другой стороны, мне не нужна религия, но вас мы туда засунем, значит, и вы там это, да. С другой стороны, вам не, мы с религией хотим покончить совсем. А как с ней покончить? Как? Есть несколько сумасшедших осталось, мы их поставим в ешиву. Закроем эти ешивы. То есть что значит закроем? Тот, кто учится в ешиве, нельзя ему работать прежде всего. Нельзя ему работать, ничем заниматься. Да, он только может сидеть и учить Тору. Если нет, то мы сразу берем армию и все, и там делаем из него нерелигиозного. Да? А так он, значит, сидит там себе, учится, не имеет права ни работать, ничего, никакие прав, в принципе, то, что он установил. И так далее. Теперь, что получится, да? И со временем они в конце концов исчезнут. Расчет какой у него? Простой. Но какой нормальный человек пойдет учиться в ешиву, и чтобы у него не было возможности даже работать что-то? Нормальный человек пойдет на это. Каждый человек хочет работать, обеспечивать себя и семью, правильно? А он говорит, и то, что мы говорили на прошлой неделе, что мы говорили, что работа – это право, а не обязанность. Он этого права лишил религиозных евреев. Говорит, я вам не разрешаю работать. Они сейчас к нам приходят с претензией, почему не работаете. Он лишил их права работать. А тот не хочет служить в армии. Почему? По идеологическим, по своим принципам. Мы сейчас как раз разбираем эту вещь. А он приходит и говорит, хорошо, работать не будете. Тоже, работать нет, ни армии, ничего, я вам работать не разрешаю. Ходите учить Тору, ладно, я согласен, это по своим причинам. Но это, да, для чего он это сделал? Потому что он думал, что таким образом он уничтожит еврейский народ, от него ничего не останется. И религию имеется в виду, да? Тогда никто не останется, а там некоторые сумасшедшие, они умрут и все. Нормальный человек не пойдет на такую ситуацию. Это понятен расчет, нет? Я что-то сказал не так. Да, история.
Зачем запретить эти работы, да?
Может, там... Нет, запрещено, если он идет работать.
Он должен лишить его пособия.
Не-не-не, ты не знаком с ситуацией. Не знаком с ситуацией.
То есть тут... Армия, это значит что?
Значит, он становится религиозным, он выходит из религии, все, он не может учить Тору.
Армия запрещает быть религиозным, что ли?
В то время 100% было так. В то время было 100%. Сегодня ситуация изменилась, правильно? А в то время оно было именно так. Человек заходил в армию, он выходил оттуда нерелигиозно. В принципе.
Большинство почти.
В принципе. Армия это был один из способов перевести из религиозных в нерелигиозных. Или тогда почитай историю.
Наши синагоги все служили в армии.
Правильно. Все... Но это две синагоги поколения, которое было после шестидневной войны и так далее. Тогда началось там развиваться это. Да? А это... армия, ты не знаком, почитай книжки, почитай историю, ты узнаешь, как это работает, да? Простая вещь. Там это, и это не случайно, специально так и делали. Армия была сделана специально таким образом. Она называется, как это, да? Как доменная печь, которая переводит это, да?
Переплавляет
их из одного в другое. Это была одна из задач армии до сегодняшнего времени, то есть воспитание. Воспитание сделать таких, как это, да? Сегодня они не могут это сделать, то есть сегодня это сложнее, как бы, ситуация, ты прав, изменилась, там появились многие сионистские евреи и так далее, но первоначально это была идея, да? И теперь, значит, если он идет, это значит, он тогда его забирает в армию, он не может учиться в ешиве и не может работать, да? А если, поэтому он не может работать. Это уже запретили ему, прежде всего, Бургион запретил ему работать для этой цели. Теперь посмотрим, что произошло. Это то, что он делал замысел против Торы. Да? Все, что он делал, делал замысел против Торы. То есть это клала, проклятие. Мы сейчас возвращаемся к Бельану. Это было проклятие, это замысел, когда злодейство против Торы. Только это злодейство превратилось в благословение. Почему благословение? Каким образом это да? Именно благодаря этому разрослись из чего? Почему именно благодаря этому? Потому что само по себе. Еврейские мудрецы тоже согласились с этой точкой зрения. Тогда, с этим принципом. Почему? По простой причине. Для того, чтобы восстановить Тору, что необходимо. Ведь Тора была разрушена. Ешивот были разрушены. Чтобы восстановить изучение Торы еврейской религиозными, что необходимо? Необходимо полностью отдаться изучению Торы. Только таким образом можно было. То есть для того, чтобы, когда есть пустыня в смысле Торы, для того, чтобы восстановить это значит, что каждый еврей, который остался, он должен отдать себя полностью Торе. Это значит, что он не должен работать, он не должен заниматься какими-то другими делами. В принципе, это, конечно, хорошо каждому человеку, чтобы у него был какой-то заработок, какая-то жизнь, какая-то. Он мог учить Тору и работать. Но таким образом не восстановишь Тору. Это правильно можно жить таким образом, будучи, да? Но ты не можешь построить заново, восстановить заново, да? Ту работу, которую надо было сделать за короткие сроки относительно, восстановить мир Торы заново, для этого необходима особая, уникальная ситуация, которой в принципе не было бы до сих пор. И чтобы еврей мог полностью отдаться изучению Торы. Где есть такая ситуация в мире? Приходит Бен-Гурион и дает именно такую ситуацию еврейскому народу. Он делает проклятие, но из этого проклятия происходит благословение. Так мы это учили, как раз то, что обучал нас да, мой учитель, что из проклятий Бильама получилось благословление. Понятно, да? То есть, если бы не было бы запретом работать, то были бы евреи, которые бы учили бы Тору, шли бы работать, естественно, как каждый нормальный человек, да, я учился бы, работал, но не из этого не выросла бы вся эта, да, все эти ишивоты и так далее, невозможно было бы построить. Раввины, может быть, хотели бы, чтобы были евреи, которые посвятили бы себя изучению Тору, но как они могут их найти, где они их, как могут это сделать? Приходит Бен-Гурион и дает им ключик, золотой ключик для того, чтобы это, да, понятно. Получается, что вся эта ситуация, то, что евреи, да, не работают, не служат в армии, сидят, учат Тору и так далее, да, и, значит, закрыты в это вишивот, это, в принципе, было сделано Бен-Гурионом, и это приросло, и сейчас разрослось вишивот, это, в принципе, то самое благословение это, да? Но на самом деле, как мы сказали, в благословении к Бильаму есть также проклятие. Мы тоже там это объяснили. А на самом деле, сама эта ситуация, что человек может сидеть учить Тору, сидит, если он находится в Ишиве, сидит и учит Тору, то тогда, да, и не имеет права работать. Это делает также проблему для евреев. Почему? Потому что что получилось? Как ситуация сегодня, современная, да, что все евреи, большинство, да, в религиозном мире, многие, которые это, да, все дети, которые всех детей посылают в Ишиву, все дети стараются, да, насколько это возможно, чтобы они это, да, и, да, и есть проблема, ведь так же никогда не было в еврейском народе. В еврейском народе часть училась, часть работала и так далее, да, ну кто-то, маленькая часть, когда-то училась, а тут вдруг все, чтобы восстановить Тору невозможно другим путем, именно таким. То есть ситуация была такова, что для того, чтобы снова возрастить, надо именно такой путь. И не было, кроме как, пришел нам Бен-Гурион и, значит, дал именно этот путь. Но, с другой стороны, он делает проблемы, как мы сказали, в каждом благословении Бильама, кроме благословения, есть также проклятие. И ведь, да, среди многих евреев, которые рождаются, разные, да, религиозными, рождаются евреи, не все из них способны быть большими мудрецами и так далее. Кто-то учится хорошо, кто-то учится плохо. Но поскольку он установил этот закон, что только так и никак иначе, то все они поголовно должны идти только в Ишиву, у них нет другого выхода. Нет другого выхода, да? Он не может куда-то выйти, тогда он, значит, как бы выходит, да, он не может, тогда он, да, выходит из еврейства, это невозможно вести. Это значит, нет выхода. Это значит, нет выхода, если он выходит, если он еврей религиозный, и у него есть возможность работать, он выходит, работает, и становится решивым, находит себе какой-то способ и так далее. Приходит Бен-Гурион и лишил его этого. Так они все должны быть только сидеть решивым и учиться. Многие из них, есть проблема, есть многие, некоторые, во всяком случае, есть, которым им трудно учиться. Они не могут сидеть целый день. С другой стороны, выйти из решивым они тоже не могут из-за этого закона. Получается, что они находятся там, и нечего, они не учатся и не работают. И тогда это приходит ко всяким другим проблемам и прочим. Понятная вещь. Получается, да, как бы в этом это есть и благословение, и проклятие, да, в это. Но результат, к которому мы пришли, в принципе, мы пришли именно к этому, да, то есть, а замысел был какой? Замысел был привести всех евреев, то есть, как бы уничтожить изучение Торы. Оно пришло и наоборот выросло это, да, но в нем есть свои проблемы. И действительно, когда приходит, да, вот это вот, пришла вот эта вот идея. Ты придешь к еврейскому и скажешь, нужно служить в армии, нужно работать. Почему нет? Есть у нас люди, которые, в принципе, было бы очень хорошо, что они могли бы работать. Еще вот есть многие люди, которым было бы очень неплохо, да? Это одна из проблем, но из-за этих законов, они не могут этого сделать. Да, приходит это... И тогда был сделан этот Хокталь и так далее, закон Таль, вот это, да, что тогда можно идти в
власть.
Ну, там как-то им разрешали, что-то разрешали работать, разрешали где-то там что-то
какой-то служить,
какой-то части и так далее, и так далее.
Значит, работать.
Да, и не идти в армию, или идти в армию куда-то
вот
так, и так далее.
Это закон, который это да?
И они приезжают, и это, изменить то есть, ситуацию. Это в принципе приводит к чему? Оно не уничтожает мир Торы, оно, наоборот, приводит к улучшению. Почему? Потому что как раз те, кто могут и кто должен учиться, они учатся. Сейчас уже нет необходимости, чтобы все были это. Мы сейчас у меня не восстановили то, не это, да? Восстановили то, что тебе другая проблема, другой вопрос, да, есть. Нужно решить разные проблемы, может быть, наоборот, было бы хорошо. Когда они увидели, что то, что религиозные сделали с этим законом, да, то есть, что они сделали? Они тем самым укрепляют изучение Торы. Почему? Потому что тот парень, который сидит в Ишиве и не может учиться, нет сил у него, и не работает, и не учится, он восстает против религии, против всего, он становится это, и он становится хилонимным, нерелигиозным, выходит из этого. Да, есть много таких, достаточно, не, большинство, естественно, да, но в принципе много для того, что, для чего должно было быть. Да, и тогда приходит, и тогда получается вот это вот, дать им возможность, не знаю, служить в армии так, как надо, работать так, как надо, в той среде, которая это, так ты укрепляешь его религиозность. Он сейчас становится религиозным, еще более религиозным, чем был до этого. Да, почему? Потому что ему сейчас, знаешь, работа, возможность, он в принципе не идет против религии, но из-за того, что ты его ставишь в ситуацию такую, да, что он и не туда, и не сюда, так есть проблема. А если ты даешь ему возможность, он становится хорошим евреем, где-то работает, поддерживает Тору и так далее. А те, которые могут учиться, они продвигаются дальше. Получается, что религия от этого только укрепляется. И поэтому они разрушили этот закон. Не захотели его принять. Они думали, что этот закон приведет к чему? К тому, что евреи начнут идти в Тору и там становиться нерелигиозными. Идти в армию и там становиться нерелигиозными. Это была их цель этого закона. И она не выстояла. Они приходят и говорят лозунги. Приходят и говорят, почему нужно такие, мы видели, что этот закон не приводит к результату, там, к равенству, начинают говорить о разных лозунгах. Это как принято в мире. Это как есть гуманизм построен на этом, есть атеизм построен на этом, коммунизм, социализм, я не знаю, все они построены на этом. Что они говорят одно, но имеют в виду совсем другое. Каждый действует со своими интересами, но призывают для этого разные лозунги гуманизма или так далее. Да? То есть всегда, мы знаем, помним в России, как мы это читаем, ну, я не знаю, ты, может, помоложе, я это помню еще, да, газеты, как мы читали газеты? Читали «Между строки» называлось, да? Пишет одно, а надо понять, что имеет, что на самом деле. Так же и здесь. Он приходит и говорит, там, знаешь, что какие-то там идеалы эти, приходит с какими-то этими высокими фразами. Ты сразу начинаешь думать, что он имеет в виду, какой интерес у него там, что он хочет там добиться, что он... Ясно, что каждый человек приходит с какими-то там идеалами, он там что-то там планирует в середине. Так это, в сути своей, так это идея по сути. То есть на самом деле... Да, на самом деле он приходит и говорит, что я, да, значит, а суть их не это, да, не равенство и несправедливость, и не там какие-то разные всякие, что они хотят там, да, предъявляют разные претензии к еврейскому народу, да, да, разные там, я не знаю, всякие эти, да, а какая идея очень простая, они думали, что они смогут таким путем привести к тому, чтобы хотя бы часть религиозных евреев перевести, да, при помощи армии, отвести от Торы, и увидели, что таким путем только наоборот, религиозная, да, Тора, она только усиливается, как мы объяснили, тогда они отменили этот закон, тогда был другой закон, такой, который бы выпал, был бы наша цель. У нас есть цель, которую мы планируем, и есть цель, которую мы декларируем. Две разные вещи, две действительности, да? И каждый нормальный человек это понимает, нужно для этого быть религиозным, чтобы понимать эту вещь. То, что они декларируют как цель, и то, что они замышляют как цель. И иной раз они даже не скрывают, не настолько скрывают это. Мы подумали бы, может быть, мы действительно не правы, они действительно говорят о больших таких важных вещах, есть армия, и нужно там служить, и мы должны, может быть, мы действительно должны, если по сути разобрать, почему нет? Мы живем в стране и пользуемся разными делами и так далее. Есть армия, надо и развиваться, но надо так же все делать, как в любой стране. Да, если это. Но это в том ситуации, когда это, да, участие наше в этом, хотят нашего участия, они хотят нашего уничтожения. А когда нам приходят и говорят, мы хотим, чтобы вы участвовали с нами, мы с вами братья. А на самом деле замысел совсем другой, то тогда мы сразу же это останавливаемся. Это понятная вещь. Теперь, а откуда мы знаем, что это действительно их не замысел? Может быть, действительно они, может быть, действительно то, что они говорят, это действительно то, что они намереваются. На самом деле, мы-то хорошо знаем, они же это даже не скрывают. Они даже не скрывают своих замыслов. В чем идея? Да, попытаемся рассмотреть. Нужно служить в армии. Почему нужно служить в армии? Важно, как так? Ну, идея равенства мы отбросили сразу. Давайте разберемся, может быть, действительно нужно. В армии нужны какие-то люди, нужно это, нужно. Может быть, там не хватает чего-то. Может быть, надо что-то поддержать, что-то это. Почему нет? Если это надо, так это надо. О чем разговор? Да? Ну, он приходит, ну тогда мы здесь слышим разные вещи. От тех же самых людей. Один раз они кричат во все это, да, услышание, что нужно, ну, армия, нужно всех религиозных спасать в армию. А с другой стороны приходят и начинают кричать, ни в коем случае не допускать религиозных в армию. Не так? Две эти вещи обязательно ты слышишь везде. Ни в коем случае. Почему нет? Потому что ты, допустим, будешь так много проблем в армии. Они будут так делать много проблем с другой стороны, да? А с другой стороны говорит, подожди, нет, всех нужно в армии. И вот эта противоречивость в их словах, она требует объяснения. Почему? Да? Почему? С одной стороны так, с другой стороны так. С одной стороны, они говорят, необходимы там люди в армии, а с другой стороны, говорят, в армии не нужно людей вообще, они там лишние. Там своих лишние, там своих слишком много, не нужно, да? И когда приходишь, да, и вот он приходит, он сам. Это я не один раз видел у одного того же человека. Приходит, это говорит, ни в коем случае нельзя допускать религиозных там, в армии. Чтобы их там не было, почему они начнут сейчас там, ну, делать проблемы, там, женщины, не женщины, там всякие дела, деньги, много денег пойдет на них. А кроме того, более того, если же они будут в армии, значит, они потом в конце концов войдут в структуру армии и начнут устанавливать свои законы. Свои законы я не хочу. Я не хочу их законов в армии. Я хочу, чтобы они были в армии, но их законов не хочу в армии. Да? Так он приходит, нет, ни в коем случае. Почему? Не хочу их в армии. Почему нет? Потому что они начнут свои законы устанавливать. Потом через некоторое время он же сам говорит, ты приходишь к нему и говоришь, подожди, ты же считаешь, что не нужно религиозных в армии. Ты сам не хочешь их. Говорит, нет, почему? Необходимо их в армию. Армия очень хочет, должны пойти в армию. Так реши, что ты хочешь, чтобы они были там или чтобы они не были там. Понятно, да? Теперь, почему это проблема? Почему это противоречивость есть? Потому что они сами не знают, что они хотят. Потому что они видят проблему, но не знают, как ее разрешить. Эта противоречивость мы видим везде. Да? Во всех их этих, да? Везде. В армии это ясно. Если и религиозные войдут в армию, они не будут просто только вот это, да, там, рабами находиться и так далее, да? Они, значит, да, значит, они будут распространяться по армии, да, устанавливать свои законы, как бы, да, естественно. Или ты хочешь, чтобы была армия, мы же, есть у нас свои правила какие-то, да? Армия построена по правилам хилонимного мира, не религиозного мира. Сегодня это не на 100%, ты прав, да, что есть там различные это. Но в принципе, в общем, она построена по правилам всяких этих, да, нерелигиозного мира. Как это жить? Я не буду говорить, кто прав, кто не прав, не в этом дело. Так она построена. Ты приходишь, если бы армия была бы религиозная, она бы была построена бы по религиозным законам. Понятно, да? Армия со всеми делами, но там множество разных вопросов, как это должно было быть, да? Теперь ты приходишь и говоришь, давай сделаем вместе. Как вместе? Религиозные и нерелигиозные в одной армии. Согласен. Но какая армия должна быть для этого? Религиозная? Как она должна быть построена? И здесь возникает проблема. Да? Как она должна быть? Ты хочешь, чтобы мы были тоже в армии? Тогда армия должна быть другая, не такая, как она есть. А этого он не хочет ни в коем случае. Поэтому, с одной стороны, он кричит, ни в коем случае их не допускать в армию. Почему? Потому что армия осталась, та армия, которая это. А с другой стороны, он приходит, говорит... А с другой стороны, говорит, нет, надо всех в армию. А почему он хочет всех в армию, если он, в конце концов, не хочет, чтобы они были в армии? Тогда он приходит, говорит, может быть, широт ли умеешь, говорит, разные, да, и так далее. Ищут разные способы, как их занять, как религиозных евреев занять. В армии проблема. Что делать, тогда они начнут там это, да? Потом кто-то из них вдруг, не дай бог, рамоткалом станет, главным там в армии, какой-нибудь харидимный. Проблема. что сделать. С другой стороны, не взять их в армию, чтобы они продолжали жить так, и получится, они в конце концов переселят нас, да? Что тогда? Может быть, в Ширут-Леуме отправим их, может быть, на какие-то стройки, может быть, их пошлем там, чтобы они... Начинают советовать, все советники такие хорошие. Мы начнем, значит, там, пусть, у меня есть идея, пусть в больницах помогают. В больницах не хватает рабочих, да, не хватает... Пусть они там помогают. Или на поле будут работать, или на строительстве, или еще где-то. Или, столько мастеров, значит, специалистов, советы разные. Как занять религиозных людей? Они, значит,
бесплатно.
Бесплатно, ладно, это да, добровольно. И значит, понятно, да, у них есть, советы, способы узнать, как все решить, нет проблем. В чем проблема? Проблема на самом деле в чем здесь? Ты не хочешь их брать в армию, оставить в покое. Не могут оставить в покое. Почему? Это они говорят открыто. Можете посмотреть и прочитать во всех, везде. Что они говорят? Они говорят простую вещь. Мы находимся в такой ситуации, что через 20-30 лет харидимный мир, он будет большинство, религиозный мир, не знаю, как
это. Несмотря на завоз эфиопов, индейцев, все.
Да, они будут большинство. И поэтому мы как-то должны бороться против этого. Прямо открыто так и говорят. Мы хотим бороться против этого. Мы должны бороться. Мы не можем этого допустить. Почему нельзя допустить, чтобы было большинство религиозных евреев? Допустим, не буду входить в это. Приходит, говорит, мы не можем это допустить. Будем бороться с этим. Как бороться с этим? Как он может бороться? Насчет что, детей в море бросать, как фараон? Ну, он его не может, физически, во всяком случае. А как он будет бороться? Как? Приходит, он говорит, знаете что, вы пойдете в армию. Подожди, а как-то тебе помогают? Так я сейчас пойду в армию, я сейчас там начну, я не знаю что, станут там все офицеры, станут харидимы, там еще что-то. Как тебе помогают? Говорит, не-не-не, в армию, но в армию, чтобы осталось хилонимно, не религиозно, не ни в коем случае, не с вашими законами. Я хочу, чтобы вы были, но я хочу, чтобы вас там не было. Что он хочет? Как можно вести религиозных евреев в армию и оставить при этом армию хилонимной? Как?
Значит, это религиозная армия.
Я сегодня захожу, парень религиозный, да, харидимный, он заходит в ешиву. У него есть ребята знакомые, правильно? У них есть разные правила общения, как вести себя, как что. Что он заходит как в дом, он заходит как домой, он все знает, правильно? Правильно, он заходит как домой, он все понимает, он все знает, он все это, да? Приходит человек хилонимный, приходит в университет, знакомится с людьми, его друзья, его взгляды, его представления, все нормально, да? Возьми этого нерелигиозного человека из университета, помести его в ешиву. Это дикость для него, он окажется, я не знаю где, правильно?
Свежий.
Возьми Бахури Шива, помести его в этом университет. Это же ужас будет, точно так же, еще больше ужас, чем это, да?
Почему учится, если...
Что значит учится? Возьми, говорю, простую вещь, возьми хилонимного еврея, хилонимного этого, да, простого там, антисемита, ну не
отсюда. Он не верит.
Возьми, не важно, ты не важно почему.
Вещи, да, две разные вещи.
Именно это. Именно это. Ты берешь его из университета, вытаскиваешь одного там, да, неважно, какого-то там, да, что он там всегда там мерец голосует или что-то. И сейчас ты его помещаешь в ешиву, живи. Тем более насильно. Это же, с ума сойдет там. Он не сможет, не согласится, не захочет, ни в коем случае. Правильно? Это проблема для него.
Ну не согласится, потому что он в это не верит.
Правильно, а я тоже не верю. Ну какая разница, я же говорю о ситуации, не говорю о причине. Это другой разговор. Мы сейчас разберем о причинах, если ты хочешь. Не в этом суть. Ты понимаешь, что ты его поместил, это чужая совершенно среда. Ты возьмешь ешиботника, поместишь его в университет, это чужая среда. Ты говоришь, давайте вы будете тоже в университетах учиться вместе с нами. Хорошо, но я приду в университет, когда там будут все мои друзья, все мои эти, это разные правила. Обычно мы будем учить то, что надо, но будет среда моя, а не будет среда твоя. Понятно, да? Когда он приходит в армию, его помещают, причем там же насильно это, да? В среду, которую в принципе он не готов не жить. Ты говоришь, потому что он не верит, тот не согласен жить. в Ешиве, потому что он в нее не верит. А он не согласен жить в этой армии, потому что он в нее не верит. Почему он должен верить во все эти там, да, потому что армия, она живет в рамках атеизма, по законам атеизма. Да, да, с разными там принятыми, как это на улице, в школах и везде, 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 в университете. Человек из университета попадает в армию, нет проблем, он там себе находит нормально. Нормально. Не важно, какая разница, не принципиально. И школа, он попадает туда, он со своими друзьями, у него своя среда, свои взгляды, свои отношения и так далее. Я прихожу туда, хочешь, чтобы это была армия, чтобы я в ней служил, она должна быть такая же, как и Ешива. Нет в смысле, чтобы там учили и занимались
это. Частную армию создать.
Правильно, нет, а как ты хочешь? А ты хочешь, чтобы была эта армия наша или нет? А давай решим.
Кстати, после год частную армию для программистов, для врачей, там, для арабов.
Знаете, а у меня есть решение, проблема. Тогда мы сделаем другое решение. Мы сделаем армию как Ешиву, и хелонимные войдут туда. Невозможно сделать для хелонимных армию, для тех армий. Давай мы сделаем религиозную армию, и хелонимных тоже примем туда. Согласны? Да? Что за претензия? Да, это простая вещь. Понятно, да? Приходит человек.
Когда у вас будет большинство в парламенте.
Так мы это делаем. Когда у нас будет большинство, так мы и сделаем. Тогда мы и пойдем туда. А когда у нас будет меньшинство, так мы туда не пойдем. В этом вся идея. В этом весь вопрос, в этом вся суть. Точно так же, как этот студент, голосующий за Мерец, не сможет просидеть один день в Ешиве и убежит оттуда.
Так зачем так же сидеть? Какой смысл?
А какой смысл ешеводнику сидеть там у него в этом?
Сидеть, чтобы получить профессию. Он заинтересован в этом, он в это верит.
Он в это не заинтересован. Он получит профессию, если ему нужно, он ее получит и так. Мы же не об этом говорим, ты говоришь о других вещах. Ты его насильно вводишь в эту ситуацию.
Слушайте, человек хочет пойти учиться в университете.
Нет, есть обязанность. Мы же не говорим про эту ситуацию. Правильно, но я говорю просто, я тебе дал как пример, уже понять это. Имеется в виду. Имея, говорю, пример в обстановке, имеется в виду, что Бахур Ешива, попадая в армию, он находится в насильственной ситуации, не в свободной. Понятно, да? И он там оказывается, ты спрашиваешь, а что там плохого? Так я тебе объясняю, в чем. Хочу показать по примеру. Возьми того самого студента и насильно заставь его находиться в Ешиве.
Не выдержит.
Не выдержит полностью. В принципе, не сможет там это. Я не знаю, что он там сделает. Начнет там, я не знаю, там стрелять, я не знаю, что он начнет там делать. Правильно? То же самое это. А ты хочешь, чтобы он там находился? Тут должна быть такая армия, которая это, да? Понятно эта идея. А приходят, они говорят, хорошо, мы сделаем.
Это армия-то не Ешива.
Две разные вещи.
Я извиняюсь, подожди, ты же понимаешь, что ты говоришь? Мы же говорим про армию, правильно? Оставим сейчас, выбросим всех нерелигиозных. Мы сейчас религиозное государство. И нам нужна армия или не нужна армия? Оставим покой, не оставим покой сейчас религиозный. Мы сейчас допустим, что мы сейчас только религиозные. Только харидимный мир, весь Израиль. Нужна армия или не нужна армия? Нужна армия, правильно? Нужна армия. Будут они делать армию или нет? Ну, по всей видимости, там, да? Создадут, будет армия. Как будет выглядеть армия?
Ну, как?
Не так, как сегодня. Не с точки зрения боевых там и так далее, это отдельный разговор. Ну не так, как сегодня, правильно? Не по таким правилам, как сегодня, правильно? Теперь приведешь, значит, одного из этого из-за границы, найдешь одного хелонимного. Приедет какой-то хелонимный человек из-за границы, значит, их нет в Израиле. Приезжает из-за границы, ты его в армию, насильно. А он начнет, он сможет там выдержать.
Не выдержит. Почему? Почему он не сможет?
Объяснили, он сможет выдержать.
Вот подождите, его заставят молиться насильно.
Будут разные законы, которые, как они будут, в Ешиве, помести его в Ешиву, не будут его заставлять, не будут заставлять молиться, я не знаю что.
Да, помести его в Ешиву. Не заставляют есть свинину, не заставляют смотреть на женщин.
Да? Заставляют.
Когда девочка приходит 19 лет, просто тебе...
Ты не, или ты просто это, наивный человек.
Куда ты денешься?
Да, без этого. Беседа. А вопрос наивности здесь просто, да, ну я не знаю, я должен разбирать вопрос или нет, да, вопрос наивности, ясно, есть проблемы в этом, да?
Есть, конечно.
Есть проблемы с этим, но ты говоришь, это же армия.
Это все решаемое.
Это отдельно, я отвечаю на твой вопрос.
Вопрос принципиальный, хотят кормить в армии или нет.
Нет, вопрос принципиальный другой. Ты спросил вопрос с самого начала, я отвечаю на вопрос, ты спрашиваешь так, это же армия, нормальная армия, так как же может быть важно по-другому? Я тебе говорю, хорошо, давай будет по-другому, будет религиозный мир, и будет армия с религиозными законами, со всеми делами, как религиозное это, да? Приведем какого-нибудь этого, да, хилонимного, поместим его в армию, он начнет возмущаться, 100%. Придет, скажем, ты что-то хочешь, это же армия, какая разница? Армия есть армия, что ты хочешь от нее? Как?
Я все еще не понимаю, значит, религиозные законы в армии.
Ты не понимаешь, потому что ты не это. Это 100%, потому что ты не учился в Ишиве, не находился в Ишиве, ты не знаешь, что это такое. Я не хочу тебе даже объяснять, что это такое. Ты должен только уметь понять, что это другой мир, потому что каждый... Если бы это не было бы так, то не было бы проблем религиозному еврею зайти в армию.
Для вас религиозная армия — это заставить солдат...
Ты приходишь, подожди, мне и говоришь простую вещь, смотри. Да, я, например, человек, да, хилонимный совсем, далекий, не знаю ни религии, ничего. Прихожу, значит, да? И вот ты, я прихожу, я не понимаю, почему ты не приходишь в армию. Армия же хорошая штука, посмотри, как все хорошо, удобно, приятно, там есть хорошие друзья и так далее, да? А ты что, проблема твоя? Я ему говорю, пожалуйста, приди ко мне в Ишиву, посиди ко мне, это... Он там выдержать не может, да, это, и немножко, не сможет выдержать. И убежит оттуда. Я говорю, что ты убежал? Мне это не нужно, я в это не верю. Хорошо, а ты что же меня зовешь в армию? Подожди, ну это же армия. Это же армия, все нормально, здесь же друзья хорошие, люди хорошие, все нормально. Ты понимаешь проблему в утверждениях?
В армию идут не из-за друзей, не из-за...
В армию идут не из-за друзей. В Ишиву тоже идут не из-за друзей. Ну мы же говорим об атмосфере, в армии не идут за друзей, должна быть армия.
Так, придите в армию, создайте свою атмосферу, пожалуйста, кто мне дает.
Правильно, так и делают, да, так это, создадут свою атмосферу, то что это идея, создать свою атмосферу, то есть значит создать свою действительность, свою армию.
Это значит
это то, что мы и говорим.
Это то, что предлагает.
Это невозможно сделать, что я зайду сейчас. Я же знаю, я служил в армии, знаю, что это такое хорошо, да? И я зайду сказать, правда, для меня это было по-другому совсем. Я там сделал самые большие шаги в своей религии, в продвижении религии. Это отдельный разговор именно в армии. Но в принципе, я захожу, я не знаю, ты не был в армии, наверное, так не знаешь, что это такое. Но это так это работает. Есть давление окружающего мира очень сильно, тем более на молодого человека. И тот, кто этого не понимает, я не знаю, что я могу сказать. Я могу только сказать, что человек наивный, может быть. Он приходит и говорит мне, у нас все хорошо, нет проблем. Мы же, вот, смотри, какие друзья хорошие. Это у вас еще и плохо, там все какие-то непонятные. А у нас все хорошо. Так как ты не можешь вложить? У нас же все хорошо. Это у вас плохо. Приходит, говорит, ты знаешь это анекдот? Анекдот, значит, девочка маленькая, да? Маленькая приходит, значит, и к матери, и говорит. Почему, говорит, вот мама вышла замуж за папу, дедушка, даже бабушка вышла замуж за дедушку, а я за какого-то человека должна выйти замуж, непонятного.
Чужого.
Это приблизительно то, что ты говоришь. Как детский сад. Ну что, у нас все нормально, здесь бабушки и дедушки, все хорошие, мы живем это. Ну, человек, который не может посмотреть с двух сторон на ответ, ну не принципиально. То есть, да? Получается...
Они же пошли после Ишивы, они должны быть сильные, и для них это все как
абсолютно...
Нет, что значит сильные? Причем здесь сильные? Мы не работаем в этом направлении, что значит сильные? Я тоже не сильный, и в 50 лет, что значит сильные? Сильные — это уже другой разговор. Мы тогда переходим на другую, мы хотим говорить, что такое яцерара, что такое не яцерара. Я согласен дать отдельный урок, что такое яцерара, но мы же не разговариваем с этих позиций. Я сейчас в принципе не говорю с позиций, мы религиозны, верим в Тору и так далее, да? Мы говорим с другой, с практических, это, да? Вот, то есть претензии, которые приходят и это ставят, да? Он хочет мне сейчас обучить, как надо воспитывать себя и как надо жить, он придет ко мне и скажет, знаешь что? Вы должны работать над собой, чтобы быть, если ты не... Если ты приходишь в армию, на тебя плохо действует, значит, что-то у тебя неправильно там в твоей вере, значит, это так далее, да? А я ему скажу, у тебя вообще все неправильно, а ты что делаешь? Ты хоть одну митцву выполняешь? Хоть одну митцву выполняешь, не выполняешь, ничего не делаешь. Так это результат, а ты разве не это? А я не верю, как ты не веришь? А я верю, то я-то верю именно по этой причине. Я эти митцвот обязан точно так же, как и ты. И я их точно так же не хочу делать, и хочу веселиться и отдыхать, как и ты. Только я живу по законам Торы, а ты делаешь то, что хочешь. Так что, в чем, какой ответ на эту вещь? Если я буду жить с тобой, я буду такой же, как ты. Если я не буду жить с тобой, я буду такой, как я. Откуда мне доказать, что я буду такой, как ты? Потому что я смотрю на тебя. Ведь ты же точно так же обязан, как и я. А как ты выглядишь? Он приходит ко мне, что твоя вера? Твоя вера? Что твоя вера? У тебя что-то там проблема с верой. Если ты там проходишь, на тебя там что-то влияет, и ты можешь вдруг это. Значит, проблема с верой. Правильно, у меня есть проблема с верой, а доказательства этому ты. Ведь те же мецвот, которые я обязан, ты тоже обязан, правильно? И вот посмотри, как ты выглядишь. Поэтому, если я не хочу выглядеть так, как ты, я должен отдалиться от тебя. А вера проявляется, а вера проверяется не в той ситуации, где я сейчас нахожусь, если составить ситуацию. С испытания вера не проявляется там, испытание это отдельная диссидация. А вера человека проявляется в том, если он себя не приводит к испытаниям. Это идея веры, понятно, да? Это идея веры. Но это отдельный разговор религиозный, кому это интересно, можно разобрать, что такое цара, почему это так, как это работает, каждый человек это так. Кто доказывает мою точку зрения? Тот самый нехилонимный человек, посмотри на него, он хотя бы одну митцву выполняет, почему нет? Он говорит, я не верю. Что значит не верю? Ты не веришь по этой причине, что ты живешь вместе со всеми и так далее. Если я буду жить с тобой, я тоже буду не верить, как и ты. Без вопросов. Да? А моя обязанность заключается в том, чтобы не поместить себя в такую ситуацию. Потому что если я помещаю себя в такую ситуацию, то я уже не буду виноват. Как бы. Если я окажусь, действительно, если вдруг человек оказывается в такой ситуации, это называется тинок шенишба. Он оказывается в такой ситуации, и он в принципе, на нем же нет ответственности, или нет той ответственности, которая это, да? Человек, который насильно оказывается в гойском мире, он становится гоем, как все, обычно, кроме единиц, которые обладают особыми силами. Силами особыми, кроме единиц. А так он остается таким же гоем, как и все, и даже ответственности к нему нету. Не совсем нету, не полностью, да? Не на такой мере. Нет к нему претензий. Потому что он так оказался, он оказался насильственно в такой ситуации, ничего не может сделать. Он не мог ничего сделать. Это называется «не мог ничего сделать». А кому это непонятно, он должен начать учить, что такое человек, что такое внутренние силы человека, как они работают и так далее. Пускай приходит на урок, мы разберем все эти вопросы. Потому что тот, кто задает эту вещь, человек примитивный по сути. Он не понимает, что такое мир, он не понимает, что такое человек, не понимает, что такое силы человека. Он не знает, что такое действительность в принципе.
Он по-вашему, харидим должны жить в гетто?
Всегда и харидимный мир жил в гетто. Всегда.
Это нормальная тенденция, в принципе, для вас?
Это, слышишь, нормально. Это необходимая тенденция. Так именно должно быть. Почему нет?
Закрыться еще больше настраивать заборы, все.
Правильно, конечно, так и делают всегда религиозные. Конечно, почему нет? А почему нет? Мы здесь приходим к другой проблеме. Может быть, разберем эту проблему. Это действительно. Допустим, что мы действительно договоримся со всеми, значит, служить в армии, да? Договоримся, чтобы это, да? То есть мы говорим так, ты хочешь, чтобы мы служили в армии? Нет проблемы. Да, может быть, надо, не надо, да? Может быть, нет проблемы. Давай договоримся, как мы построим сейчас. Мы договоримся вместе, правильно? Это то, что было в законе, как бы хотели, да, был договор с этим. Сейчас они приходят, говорят, нет, мы не хотим с вами разговаривать даже, да? Мы установим законы, а вы должны будете выполнять по закону, который мы скажем. И тогда это проблема. Ну, допустим, что они скажут, ну, дальше что мы хотим договориться, мы хотим это. Да, давайте построим так, как надо, чтобы мы могли жить вместе. То есть, в чем идея? Вы религиозные, мы не религиозные, правильно? Но мы живем в одной стране, да? И будем жить вместе. Что вместе? Одна из вещей, армия будет общая, там, экономика общая и так далее. Все будет общее. Нет проблем. Только давай это. Да? Только естественно, тогда мы должны
как-то... Давай, как мы хотим, чтобы было, да?
Не, вопрос, мы должны найти какой-то это, да? Как найти какую-то вещь. Так, так в принципе, это должно было быть по-настоящему, по сути, да? То есть до сих пор это нет. Сейчас это нет.
Обе стороны не готовы на компромисс.
То есть. Если, но как-то должны пойти, что-то должны решить, да? То есть, потому что если это не так, то, что сегодня это не так. Сегодня то, что приходит, а я не досказал до конца, сегодня то, что ходят, борется за лицо страны через 30 лет. Об этом открыто говорят. Мы сейчас, если мы их не заведем в армию, то через 20-30 лет будет полностью религиозные. Да, они нас, их будет больше. Ну, а если не зайдут в армию, а их не будет больше, что в армии их будут убивать? Что? Как он, тот самый человек, видит эту вещь? Понимаешь, да? Что они говорят? Это говорят открыто. Приходят и говорят, есть через 20-30 лет религиозных евреев будет больше. Давайте разрешим эту проблему. Проблема, есть здесь проблема, да, которую надо решать. Проблема, которую не хотят допустить никто. Мы не допустим это никто.
Просто боятся этого.
Боятся. Мы не просто боятся, мы не допустим этого. Так и говорят. Да, решение. Какое решение? Мы отбрасываем все договоры с раввинами, которые были до сих пор, и устанавливаем новые законы, которые мы установим то, что сейчас. Один из них это поголовно отправить всех в армию, кроме там тысячи, я не знаю, сколько они согласны дать, 1-400, оставить, чтобы они сидели учить Тору, да? Всех остальных в армию. Теперь, как они разрешили эту проблему? Через 30 лет их не будет большинство. Как проблема разрешена? Объясни мне.
Насильно.
Проблема не решена никак.
Но зачем? Как? Не, они это дают как решение. Это дается как решение. Это решение.
А в чем смысл решения?
В чем смысл? Решение. А я тебе объясню, в чем смысл решения.
Ром, скажи,
они надеются, что если они пойдут в армию, они станут хилонимными. Таким образом они хотят разрешить эту проблему.
Услышал?
Понял.
Это единственное решение.
Услышал? Это противоречит фактам.
Ты услышал, что сказали?
Я слышу, да, это противоречит.
Разберешься, согласен разобрать факты. Согласен разобрать.
Я прекрасно слышу.
Нет, Бесед, нет проблемы. Я согласен разобрать факты. Но в принципе, это... Когда мы, и это то, что говорит мне логика, простая. Приходит он мне и говорит, через 30 лет их будет большинство. Мы этого не допустим. Мы сейчас воюем, так прочитай везде во все это, никто не скрывает эту вещь. Мы сейчас воюем, у нас еще осталось время немножко, да? Немножко, мы его должны не упустить. Мы воюем за лицо страны. Как лицо страны будет выглядеть через 30 лет? Что значит, как оно будет выглядеть? Или оно будет религиозные евреи, и тогда это конец для государства, с их точки зрения. Или это останется та страна, которую мы хотели бы. Да? Решение они дают этому. Какое решение? Отправить всех религиозных в армию. У меня вопрос, в чем решение? Объяснение простое, и это то, что они имеют в виду. Может быть, сейчас разберем факты. Это то, что они имеют в виду, что если мы их отправим в армию, то они перестанут быть религиозными. Это то, что они надеются, то, что они думают, что они откроют, перед ними откроется новый мир. Они увидят разные эти и так далее, всех и прочих, и прочих, и прочих. И тогда они захотят тоже быть как мы.
Среда.
Не то, что мы станем как они, как мы это разбирали, а они станут как мы. Это то, что они думают, то, что они хотят, то, что надеются. Это большая ошибка в их этих, но это отдельный разговор. Но это то, что план. Поэтому то, что сегодня приходят и говорят, мы хотим, чтобы вы шли в армию, это не все эти, да, все эти лозунги, которые они говорят. Что скрывается за этими лозунгами? Что мы хотим вас насильно превратить нас в нерелигиозных. Это идея, это просто нет другого объяснения на это дело. Да. Поэтому ни в коем случае никто на это не согласится, да? На такое, да? Почти, да. А это и все эти объяснения и споры там о том, нужно служить в армии или не нужно служить в армии, они лишние в принципе. Они не касаются здесь вообще, потому что мы не об этом и говорим. Это только лозунги. На уровне лозунгов мы говорим о том, кто должен ходить в армию, равенство, справедливость. только они умирают, наши дети умирают, а их дети не умирают. Или еще что-то и так далее. На уровне лозунга можно говорить все что угодно. Но это, пожалуйста, так у нас тоже есть лозунги. Мы тоже можем лозунгами бросаться без проблем. Да? Но когда мы говорим о сути, мы должны знать эту суть. Ясно, что то, что они это делают, то, что сейчас идет, да, по действию, это именно это. Да? Это то, что они хотят. Поэтому явно, что религиозный мир на это не пойдет ни в коем случае. Либо в каких-то определенных, они пойдут таким путем, чтобы из проклятия сделать благословение, очень может быть. Теперь, приходишь, ты говоришь, есть факты другие. Какие факты другие?
Что
есть Нахаль Харади, правильно, что они приходят и говорят, да, да, ты приходишь и говоришь, что вот,
да,
что вот, правильно, что вот, что вот мы делаем для религиозных специальные мизгород, да, специальные, да, и так далее, и нет проблемы, решаем эту проблему. На самом деле, почему они идут на это? Потому что ясно им, что иначе в армию они не могут завести. Это, в принципе, один из путей. Они надеются, что это один из этапов. Человек хотя бы начнет служить в армии. Правильно, что я не могу его привести в армию такую, потому что есть, да, никто не пойдет на это. Но если я сделаю облегченный путь какой-то, да, а понемножку, понемножку потом... В конце концов, они постепенно станут так же, перейдут туда, перейдут туда, и поэтапно, это один из этапов, то есть они хотят облегчить, как бы сказать, это расчет, нет сомнения в этом, только наивный человек не понимает этих расчетов, да, если это то, что, если он планирует, да, разрешить свою проблему таким путем, то есть сделать религиозных, да, филонимными, то тогда, если бы я это хотел бы сделать, то первое, что бы сделал, первый этап, который я сделал бы, это в армии построить, да, специальный мизгород для религиозных, часть для религиозных. Нет сомнений, потому что это первый этап, с этой точки зрения. Какие факты? Нет здесь никаких фактов. Да? Это понятная идея. Почему я так говорю? По простой причине. Потому что, почему они приходят с этой идеей? Потому что они борются за лицо страны через 30 лет. Они не борются за то, чтобы была армия сильная, у них недостаток силы в армии. Об этом никто не говорит. Это говорят для отвода глаз. Приходят они между собой и говорят, что мы будем делать с этими религиозными, когда они придут к нам. Это нам Кейврош, это Раматкалы, там все эти между собой чиновники. Потом приходят к ним, посылают репортера. Скажите, вам нужны религиозные? Нам очень нужны религиозные, обязательно мы найдем это. Тут вот видите, говорит, как это, что это такое? Между собой они говорят одно, мне, да, всем остальным они говорят другое. И так далее. Политика, идет такая политика в лозунг, ну дешевая политика, которую видно сразу, да, без проблем. Кто-то этого не видит и не понимает. Может быть, они могут обмануть людей, которые разных наивных людей. Есть среди, да, мы говорим, айреврам. Но есть среди всех этих, да, есть много евреев хороших, да, религиозных, которые не воюют. Против зоны. И не хотят их это. Да? Очень может быть, что есть такие, это да? Потом. И тогда их надо, да, и тогда им это подсовывают, эти лозунги и так далее под этим. Да? Потому что если бы, да, была. Да и поэтому это проблема. В армии есть, нужна армия. Вообще нужна в армии. Религиозные. Нужны еще солдаты. Нужны еще или не нужно? Да, это вопрос сам по себе. Если бы возник бы вопрос, да, о том, что мы хотим. Вместе, по-настоящему, по сути, без этих расчетов, то тогда должны разобрать, первый вопрос будет, нужны солдаты, сколько нужны солдаты, зачем они нужны, как их поставить, какие законы, каким образом все и так далее. Тогда это, да, если нужно, может быть, в какой-то ситуации, правильно? Без тогда шума, ясно, без, да. Да, могли бы это организовать. Без шума. Правда, есть явно, что там может быть противоречие между двумя точками зрения. Почему? Уже в конце концов эти люди не религиозные. И вообще, по-моему, это не очень реально все это сделать. Ну, допустим, там есть люди, значит, атеисты, так вот, а здесь люди религиозные, да? И приходит он и говорит, знаешь что, надо, значит, вместе строим армию. Согласен, вместе строим армию. Только что. Он приходит с одним идеалом. Тот говорит, знаешь что, главная страна, армия, она все побеждает. Приходит религиозный еврей и говорит, подожди. Армия вещь, конечно, важна, нет вопроса. Конечно, строю это, да? Но это всего лишь как и штатус, старание, да? А на самом деле основная сила армии – это в изучении Торы. Да, поэтому должны сидеть учить Тору, ясно, да? Должны сидеть учить Тору. А... И тогда идея должна быть разделена. Так приходит религиозный мир и говорит. Смотрите, есть изучение, должно быть изучение Торы. И должны быть солдаты. Да? И должны быть солдаты. должны учиться. Ну, смотри, если нет достаточно силы, нет достаточно солдат, тогда, может быть, надо подумать, может быть, взять кредит. Это вопрос расчетов, как там решить. Вопрос возникает, да, тебе тоже не восстанут против, скажут, пожалуйста, сидите, учите тоже.
Это не базар, то есть то, что будем торговаться. Вот, ну,
не, я извиняюсь, это базар вы еще какой. Армия это не базар.
Ну, вы предлагаете превратить армию в базар какой-то.
Не, не. Более, подожди, а ты же хочешь, чтобы мы служили в армии или нет? Причем здесь базар, о ком базаре мы говорим?
Ну, давайте вот вам дадим так, где-то вы там надо, вам дадим так людей, столько людей, это...
Подожди, ты был когда-нибудь, ты в армии, где-нибудь в армии был?
Я не был в армии.
Ну, может быть, зайдешь где-нибудь когда-нибудь, зайдешь на какое-то там совещание с офицеры и разбирай там разные вопросы. А вопрос, который всегда разбирает, сколько нужно солдат, куда их поставить, сколько денег необходимо, какое вооружение, откуда перенести этих солдат, а только об этом разговор. А армия построить те чиновники, которые занимаются организацией армии, только об этом они говорят постоянно. Только когда они говорят между собой, они не учитывают требования религиозных. А когда, в этом есть вся идея. Они так или иначе этим занимаются, только
не вопрос... Не придет там послать тысячи лет на изучение Торы.
Не придет. И тогда возникает проблема, да, два этих. И мы приходим, здесь два взгляда есть, две точки зрения. И две эти точки зрения можно их как-то примирить. Ну, я не знаю, можно ли их примирить. Может быть, можно делать какие-то компромиссы, я не знаю, что возможно ли это примирить вообще или нет, да. Но, в принципе, это идея, да. Это то, что ты, в принципе, говоришь. Есть здесь такая проблема, да. Что действительно, если мы делаем, или мы делаем армию хилонимную полностью, религиозную, присоединяться, не присоединяться, или наоборот, полностью религиозную, по принципам Торы, и хилонимный вопрос, присоединяться или нет. Или делаем что-то посередине. Это вопрос, когда мы хотим сделать армию вместе. Да? Если мы хотим сделать армию вместе, и не только армию, а всю страну и так далее, это вопрос. В принципе, это нереально. Ну, допустим, я не говорю, то тогда мы работаем, тогда мы идем по-другому. Без этих лозунгов, без паразитов, без всяких разных штучек, да? И начинает это, да, и тогда начинает. Но этого нету. Все, что сегодня происходит, разговоры это одни, а здесь совсем другие, намерения другие. И это просто нужно быть человеком, ну я не знаю, очень-очень наивным, чтобы не видеть это. И приходят те люди и говорят, нет, мы на самом деле считаем там ради та-та-та-та разных идеалов и так далее. Но эти идеалы-то мы хорошо знаем. Мы сегодня, что ли, родились? Понятная идея, да? То есть, в принципе, это суть. Это суть. Не знаю, насколько я здесь... На самом деле, здесь много вопросов.
Не в этом идея.
Здесь есть много вопросов армии и так далее. Много нюансов. Просто все их эти нюансы разобрать, это надо много времени.
Я стоял у нас перед
законодательством. Мы разобрали. Мы разобрали только некоторые вопросы. Наверное, останутся какие-то вопросы еще, несомненно. Да, потому что мы не смогли разобрать все. Но это с временем вопрос, да? Но, в общем-то, ну что-то мы поняли какую-то. В принципе, мы всегда здесь разбираемся, о чем, да, наши все лекции, это понять принцип вещей. Есть еще множество деталей, которые, может быть, стоило бы разобрать, но где наши здесь, в принципе, понять принцип. Принцип, суть вещей. Что, во-первых, все эти лозунги – это обман, сам по себе. Равенство – это вообще такая глупость, которая это, да? Другая вещь, да? И мы, значит, приходим, хотят, чтобы религиозные евреи служили в армии, да? На самом деле они не хотят, чтобы они служили. Они хотят, чтобы они перестали быть религиозными. И тогда это разговор другой. Третий. Если действительно хотят вместе построить государство, вместе строить армию, да, то тогда нужно договор, когда ясно обеим сторонам, что это только что имеется в виду, а не что-то другое, да? И тогда там тоже есть разные проблемы идеологические и так далее, которые, в принципе, может быть, можно решить их каким-то образом, да? То есть, это тоже не так просто. А если нет, да, если нет, то это будет продолжаться дальше. А, придет и скажет сегодня, да, это еще момент, который я не докончил. Они надеются, что таким путем они смогут. Перед, да, за религиозно сделать это, да? ну на самом сделать их хилонимы через армию. Ну на самом деле, как ты, в принципе, сам понимаешь, это нереальная вещь. Ну у них просто нет другого выхода. Они надеются, это тоже одна из утопий. Как много утопических этих, да? Раньше это было, когда ты берешь одного еврея религиозного и ставишь его в ту армию, которая была тогда, это было по-другому. Но сегодня, но сегодня другая ситуация. И это поколение сегодня, оно закалено в борьбе с войне с атеизмом. А 60 лет они воюют с ним, а 60 лет на них постоянно со всеми, да, все с ними воюют. 60 лет это постоянно, это как промывание мозга. Это война против того, что сегодня все газеты, все средства массовой информации, все просто религиозные евреи, как мешок, по которому бьют и так далее, да? Так, с одной стороны, они всегда, значит, войны, а с другой стороны, они вырастили поколение закаленное в этом деле, закаленное, теперь не так просто, да? И Бахурич, и вам сейчас попадать даже один в армию, это не так просто. Они знают все пути, знают как, и знают что, и так далее, разбираются хорошо, разумеется. Потому что это, в принципе, утопия, но у них просто нет другого пути, это единственная надежда. Сохранить лицо страны через 30 лет.
Да, Захар, мы с вами знаем, что
да,
это разрушение государства.
Это единственная надежда сохранить лицо страны через 30 лет, чтобы остались эти. Но на самом деле здесь это ошибка. Почему? Потому что, во-первых, лицо страны не сохранится. Даже если не будет религиозных, это тоже не сохранится, они просто растворятся. Здесь не будет евреев. Да сколько они осталось? Два поколения. Человек нерелигиозный, евреи нерелигиозные. Сколько поколений они существуют? Три, четыре. Сейчас это уже последнее поколение. Следующее оно уже будет растворяться. Неважно, даже если они все в Израиле, все равно достаточно не евреи. И они уже не будут евреями в принципе. Сами по себе они уже не будут евреями. Так что какая? Не нужно для этого религиозных евреев, чтобы изменить лицо этого. Да? Это простая вещь.
Проблема, что они будут оставаться гражданами.
Будет другое какое-то государство, неважно какое, неважно, да? С другой стороны, они приходят и говорят, а с другой стороны говорит, другая проблема, что мы их, через 30 лет религиозный мир, он изменит это лицо этой страны. Они думают, что мы их поместим в армию, и тогда оно изменится. Оно не изменится в принципе. В чем там проблема? Как раз таки наоборот. Это ошибка Бильама. Ошибка Бен-Гуриона. Что Бен-Гурион сказал? Я их помещу в резервации, вот эти вещевод. Запрещу им работать и все. Они сами по себе исчезнут. И результат наоборот. Своими действиями они увеличили Тору. Та же самая ошибка у этих. Они придут и скажут, они слишком много этих религиозных. Мы их заведем в армию и там сделаем из них религиозных, так это из хилонимных. Но это же та же самая ошибка. Почему? Потому что в момент, когда был Бен-Гурион, для того, чтобы восстановить Тору, нужна была полная отдача. Должны были быть ишивот, где там учатся целый день без ничего. И только Бен-Гурион сделал подарок еврейскому народу, создал такую ситуацию. Но когда сейчас ишивот много, евреев религиозных много. Какой следующий этап должен был бы быть евреев в задаче еврейского народа? Какой? После того, что развили мир Торы, что должны сделать?
Сохранить.
Должны отправиться к нерелигиозному миру и повлиять на него, чтобы приблизить его, изменить его и так далее. Может быть, они не захотят это сами делать. Придут, значит, власти, допустим, что насильно они смогут этих бахурей ишивот завести в армию и так далее. К чему это приведет? Как раз таки наоборот, к выполнению второй миссии. То есть это та же самая ошибка, которая была у Бен-Гуриона. Он хотел своими действиями привести к уничтожению Торы, привел своими действиями к развитию Торы. Сейчас они хотят своими действиями привести к разрушению религиозного мира. Приведут к противоположному совершенно. И дальше это проблема, это то, что нам обещано в Торе, да, что проклятие Бельама, они в конце концов становятся благословением для еврейского народа. Сюда я более-менее закончил так. Не все мы захватили, не все вопросы мы охватили, есть куча осталось, но я не знаю, здесь силы все это разбирать.
Я тут спорил больше, чем ты сидел, да, в 2005 году эту траву, это,